Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосуну калаштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман. 9 декабрдагы кечки уктурларды баштайбыз. Аты жөнүм Бакты Гүлчинбаева. Алдыда жазуучу Эркалы Өскөналиевдин Кудай сүйгөн куйручук романы тууралуу атайын баяндар.
Чукугандай сөз таап, болгон акылдар эметин чечендикке оодарып, анын аркасында калк арасында бийик кадыр бар күткөн улуу инсандын олуялыгы тууралуу эл арасында түрдүү түмөн аңыз кептер арыбын айтылат.
Ошондой эле АКШнын Нью-Йорк шаарында 5 жылдан бери жашап жаткан Нурсултан Закиржан уулу менен маек тугасыз.
Барганда мен ошо окууга бардым. Окууда 3-4 ай окуганда дагы мен уже өзүмө ишенбедим да. Англисче сүйлөй албасам керек, жылыш болбой жатат депчи.
Биздин толкунда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асанов сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев 2 айга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди анын бөгүт чарасын караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Кайыпов кабыл алды. Зилалиев кызматта турган учурда айрым мүлкүн декларацияда көрсөткөн эмес деп Кылмыш кодексине мыйзамсыз байуу беренеси боюнча иш козголгон. Аны 8 декабрда УКМКнын кызматкерлери кармаган. Сот имаратынан чыгып баратканда Дүйшөнбек Зилалиев журналисттерге:
Чынында мүлк Бишкектикиспи?
Жок. Аны бардыгын угасыздар? Жок. Макул эмес.
Буга чейин айрым маалымат каражаттары Дүйшөнбек Зилалиев Манас аэропортунда кармалды деп жазып чыгышкан, бирок анын адвокаты Учкун Каримов мындай маалыматты четке кагып, Зилалиевди үйүнөн кармап кетишкенин айтып, ал сурак берип жаткандыгын кошумчалаган. Дүйшөнбек Зилалиевке былтыр 24 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясынан кийин кылмыш жаза кодексинин террорчулук жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу беренеси боюнча да иш козголгон эле. Бишкектин 1-май райондук соту быйыл күзүндө Зилалиевди бул иш боюнча күнөөлүү деп тап, 3 жылга шарттуу түрдө соттогон. 45 жаштагы Дүйшөнбек Зилалиев буга чейин вице-премьер-министр, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун директору жана энергетика, өнөр жай, жер казынасы комитетинин төрагасы болуп эмгектенген. Орусиялык коргоочу Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы Людмила Алексеева 8 декабрда дүйнө салды. Бул тууралуу Алексеева мүчө болгон адам укугу боюнча президенттик кеңештин төрагасы Михаил Федотов кабарлады. 92 жаштагы Людмила Алексеева акыркы күндөрү ооруканада дарыланып жаткан. Людмила Алексеева 1927-жылы Кырым жарым аралындагы шаарчалардын биринде төрөлгөн. Москва университетинин тарых факультетин бүтүргөндөн кийин укук коргоочулук менен алектенген. Советтер союзунан чыгып кетүүгө аргасыз болуп диссиденттик ишмердик жүргүзгөн. Советтер союзу тарагандан кийин 1993-жылы Орусияга кайтып келип, Москвадагы Хельсинки тобунун башчысы катары укук коргоочулук ишмердигин уланткан болчу. Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты Бозгунда жүрүп көз жумган Кадыржан Баатыровдун сөөгү Өзбекстандын Ташкент облусундагы Зангиата районунда жерге берилди. Маркумдун жакындары азаттыктын өзбек кызматына билдиргенде, райондун акимчилиги алгач сөөктү жашырууга уруксат берген эмес, узакка созулган сүйлөшүүдөн кийин макулдук алынып, райондогу көрсөтөндөрдүн бирине коюлду. Кадыржан Баатыров 4 декабрга ооган түнү Украинанын Одесса облусунда көз жумганы кабарланган. Маалыматтарга караганда ал уктаган бойдо ойгонгон эмес. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурда жетектеген Кадыржан Баатыровго карата 2010-жылы июн окуясынан кийин Кыргызстанда улут аралык жаңжалды козготкан, жийчилдикке чакырган жана калайман башаламандык уюштурган деген айып тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылып, үй мүлк конфискацияланган. Арменияда бүгүн кезексиз парламенттик шайлоо өтүүдө 100 миңдеген кишилер көчөгө чыгып, бийликтин алмашын алып келген окуялардан кийин акыры парламенттик шайлоо мөөнөтүнөн мурда өтүп жатат. Быйыл майдагы инкылаптан кийин өкмөт башына келген Никол Пашинян жана анын командасы парламенттин тарка атылышын жана чукул шайлоо өтүшүн көздөп келген. Себеби жалпы 105 орундук парламенттик көпчүлүк мандат. Инкылаптан кийин бийликтен кеткен мурдагы премьер-министр Серж Сарксяндын республикалык партиясына таандык болчу. Шайлоого 9 партия жана 2 блок катышууда. Сурамжылоолор боюнча премьер-министрдин милдетин аткаруучу болгон Никол Пашинян жетектеген Менин кадамым блогу парламенттеги көп орунду ээлеши мүмкүн экендиги айтылууда. Армениядагы парламенттик шайлоого Кыргызстандан Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров баш болгон депутаттар жана шайлоо комиссиясынын бир катар мүчөлөрү дагы байкоо салып жаткандыгы белгилүү болду. Кыргызстанда төрөлүп өскөн Валентина Шевченко таймаштын аралаш түрлөрү боюнча UFC мелдешинде жеңишке жетишип чемпион болду. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиондук титул үчүн беттеш Канадада өтүп, Шевченко польшалык Йона Ежечик менен беттешти. Мелдештин жүрүшүндө 5 раундда Шевченко үстөмдүгүн көрсөтүп жеңүүчү аталды. Шевченко абройлуу саналган UFC уюмунун тарыхында эң жеңил салмактагы чемпиондук наамдалган экинчи спортчу болуп калды. Бул беттеш аяктагандан кийин Шевченконы телефон аркылуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков куттуктагандыгы да белгилүү болду.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Асанов бүгүн жаңылык жатат. Кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 10-декабрда түнкүсүн Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын тоолуу райондорунда кар жаат, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн -1-6, күндүз 2-7, Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору, Ошто, Баткенде жана Жалал Абадда түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9, тоолуу нарында түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, түнкүсүн 0-2, күндүз 5-7 градус нөлдөн жогору. Турубуздун негизги бөлүмүн баштайбыз. Жазуучу Эркал Өскөналиевдин Кудай сүйгөн куйручук романы жакында жарык көрдү. Куйручук Кудул Олуя катары калк эсинде калып калган улуу талант, анын айтканы, жасаган эткендери тууралуу аныгы менен апыртмасы аралаш кеп сөздөрдүн аягы ушул азыр деле үзүлө элек. Роман тууралуу Бекташ Шамшиев кеп кылат.
Куйручук социализм заманында куудул катары белгилүү болчу. Анын бай манаптарды, социалдык жат элементтелген калк өкүлдөрүн шылдың кылган, катаал сындын чогуна кактаган азил тамашалары көп айтылчу. Айрым кыргыз жазуучулары куудулдун эл оозунда сакталып калган окуяларын, кызыктуу жорукторун жарыя кылып, аны эзүүчү таптын элдешкис душманы катары сыпатташчу. А бирок ошо тамаша кеп куйкум сөздүн артында акын десе акын, ойчул десе ойчул, алысты көрө билген даанышман, олуялыгы бар улуу таланттын образы ачылбай калып кеткен экен. Мына ушул кенемтени Эркалы Өскөналиевдин романы кайсы бир деңгээлде толуктайт? Улуу инсандын заман менен доорлорго баш ийбей, унутулбай келаткан терең сырын чечмелеп берет. Жарык дүйнөгө келгенден тарта башына түшкөн оор турмуш, кыйла жылбас албай ити болуп бешикте жатып калышы, кийин анын эсесин чыгарып тири ырак баланын чукугандай сөз тапкан зиректиги, адамдык арет ар намыс жагына келгенде тартынбаган акын чечен болуп чыгышы, ошол учурдагы социалдык жашоо турмуштан чыкканы романда ынанымдуу көрсөтүлгөн. Жетишпеген турмуш, коомдук өнүгүүдөн артта калган элдин өкүлү өз учурунун, өз доорунун жарчысы, жашоо турмушун таамай сыпаттаган таланты болуп чыга келет. Анын үстүнө куйручук Кудайберди Өмүрзак уулу табият берешендик менен ырөөлөгөн улуу өнөрүн карапайым калк, көпчүлүккө арнап, өзүн алардын көркөм өкүлү катары сезген. Ырчыл өнөргө убакыт саатын толук арнабаса да, учуру келгенде таанымал ырчы акындар менен айтышып, аларды куруш тили аския тамашаларына салып, көпчүлүк алдында сөзгө сындырган. Чукугандай сөз таап, болгон акылдар эметин чечендикке оодарып, анын аркасында калк арасында бийик кадыр бар күткөн улуу инсандын олуялыгы тууралуу эл арасында түрдүү түмөн аңыз кептер арыбын айтылат. Мунун баардыгы куйручукка таандык өзгөчө касиет сапатка байланышкан. Өз заманынын эң белгисин алып жүргөн улуу инсан тууралуу замандаштары суктануу менен кеп кылышкан. Куйручукка айтылуу акын, тамсилчи, манасчы Толук Молдо мындай баа берген экен:
куйручук кара жаак, кайкы тил чечен эле. Ал куюлуштуруп сүйлөсө жаңылбаган, кандай шартка кабылса да башын төмөн салып багынбаган, оттой жалындаган адам эле. Сөзү кылычтай курч, тили тикенектүү болчу. Сөзүнүн күчтүүлүгү жана сөз тапкычтыгы боюнча кыргыз элинде куйручукка акын чечен жеткен эмес.
Кыргыздын дагы бир улуу таланты Шаршен Термечи уулунун сыпаттамасы:
өзү укмуштай ырчы экен, көзү ачык олуя, көрөгөч сынчы экен, бет алганда артына кайтпаган, бир да киши алдынан кыя баспаган адам экен. Куйручук өтө сөзгө бай чечен. Беттешкендер куйручуктун сөзүнө куйкаланышкан экен эчен. Сыр билгилигине даба жок, жок нерсеге күйпөлөктөгөн санаа жок, адамдын сырын көзүнөн билген айтуучу сөзү белен каража, кайкы тил, көк жал, кишекен куйручук.
Сөз бир метин иргеп, өмүрүн ой менен көркөм сүрөттөр тууга арнаган айтуулук алемгер Түгөлбай Сыдыкбеков улуу инсан тууралуу минтип жазган.
Байыртадан бери алыпка, жоокерге күч берген куудулдук күлкүнү көкөтөйлөр куйручуктар улады. Куйручук күлкүсү тек элдир селдиргеп, серендеген кыймылы менен кишини кытыгылабады. Ал өз мезгилиндеги коомду, терс жоруктарды сын кароолуна алды. Куйручук күлкөн өрүү аркылуу бейбечаралардын, алсыздардын муңзарын бөлүштү. Кара жемсөө атка минерлердин, алдамчы сүткорлордун, чаламолдо дин бузарлардын, акын сынып ырк касиетин качыргандардын, куудул сынып айыл арасында ит коолагандардын чекесине тийген ок болушту. Акылман көкөтөйлөр асыл куйручуктар.
Көп кырдуу улуу инсандын оруп чыккан талантынын бир өңүрү куудулдугу гана айтылып, калганы идеологиялык калыпка сыйбай, ошондон куйручук куудул катары гана сыпатталып, бай манаптарга каршы чыккан адам катары гана айтылган. Иркал Өскөнәлиевдин ырасташынча, куйручук акын учурунда Токтогул Эшмамбет, Курман, Кара Мырза, Жолой, Корголдор менен беттешип, айтыш чебери чукугандай сөз тапкан Төкмөкенин калк алдында далилдеген. Учурундагы каража ырчылар Найманбай менен Кан Мырзаны сөзгө чыгып, айтышта мөөрөй үстөм чыккан. Замандаштары анын Манас айтканын, бул улуу өнөрдү ал 21 жашынан баштаганын, манасчылыкты өмүр өткөнчө токтотпогонун эскеришет. Жалаң кара сөз ырчылык менен эле чектелбей, кара күч менен ыкчылдыкты талап кылган куйручук эреңиш, күрөш, найза сайышка түшкөн. Эки доордо жашап, заман оорчулугун жон териси менен сезип, бирок кандай учур болсо да калыстыктан тайбай, өзүнүн бийиктиги менен улуулугун төмөн түшүрбөй жүргөн улуу талант советтик кездеги эл душманы кулакка тартуу өнөктүгүнө азнолок илинип калган экен. Бул иш 1932 жылы болгон. Ал кездеги Жумгал менен Кочкор райондору кошулган Сталин районундагы Багышан айылында чоң жыйын өтөт. Ошол жерде куйручукту кулакка тартуу маселеси көтөрүлгөн.
Кыйкымчыл кызыл өкмөтчүлөр баканооздордун сөзүнө муюшту. Ошо баканооздор куйручук медет датканын тукуму, байманаптар менен чогуу жүргөн, ошолор менен үзөңгүлөш, табакташ болгон, ынак болгон. Ал Шабдан Баатырдын таякеси, Көкүмбай Манап баякеси дешип күпүлдөштү. Ушинтип чоң жыйында жазыксыз адамга жалаа жабылды, айып тагылды. Куйручук Өмүрзаков кулакка тартылсын деген токтом жазылды, мөөр басылды.
Болгон жаңылык ошол эле күнү кечинде куйручукка жеткирилген. Туугандары үйүнө топурап келишип, жаңылыкка түшүнбөгөн аксакалга кулак деген эмне? Ага тартылган киши эмне болорун түшүндүрүп айтып беришет. Жаш кезинен тың чыгып, чынында эле байманаттар менен табакташ, тизгиндеш, алардын алдында айтчуусун тартынбай ачка сарчуу тайманбас талант минтип кедейлер заманында кулак деген тикенектей заар сөзгө чын эле түшүнбөйт. Эл оозуна алынган таланттардын баары ошо жат элементтер менен насиптеш, урушканда урушуп, табышканда табышып чогуу жүргөн адамдары болгону жалганбы? Кезинде жетимдиктин азабын тартып, кийин ат жалын тартып мингени өнөрүнүн аркасы менен өлбөгүдөй ока ташка жеткен бийлик тарабынан азабойду тик тургузчу айыпка тартылды элек, куйручукту таң калтырганы манаптын тукуму, байманаптардын тизгиндеши болгон деп айып табышы чынында эле таңдандырбай турган жорукпу? Ошон үчүн айыпты жанына жуутпай, өзүн байга да кедейге да теңебей, бирок жаңы заман менен кошо келген олчойгон айыптан кутулуунун амал аргасын издеп отурбайбы?
Мен кулак эмесмин, кулак болбойм. Ооба, медет татканын насилемин, бирок байманап болгон жокмун
дегенди кайталап, жаңылыкты айтып келгендер менен көпкө талашып отурат.
Жайыттоло жылкым жок, куротоло кой эчким жок, минип жүргөн жалгыз атым бар, 3-4 катыным жок
деп жалаң жокторун санап отуруп алат. Чогулгандар ага болмокпу? Кулак деген коркунучтуу экенин, андайга туш келгендер камаларын, жеринен айдаларын эскертишип, ошо Жумгал менен Кочкордун сталинчил чоңдоруна барып, эмитен этият болушун айтышат.
Бакалардан жардам сурагыча сазга чөгүп өлгөнүм жакшы. Кочкордун чоңдору өздөрү мага кол салып атышса, ошо бокмурундарга барамбы? Ошолорго жалдырамак белем. Мен Бишкекке барам, Баялы Исакеевке жолугам
деп айтылуу куудул жолго чыгып, башкалага келип, Баялы Исакеевдин иштеген жерин эмес, жашаган үйүн издеп таап, Баялы деп эшигинин алдында бакырып турду. Эшик алдындагы ошол чоочун кишинин бакырыгына
Үйдөн узун бойлуу арык чырай бирөө чыкты. Бул киши Баялы Исакеевдин өзү эле. Куйручук Баялыны тааныды. Баялы да Куйручукту тааныды. Өкмөт башчы жылмайып басып келип атактуу адамга кол сунду. Ассаламу алейкум, куке. Мен кулакмын, этият бол айланайын Баялы. Жакындаба мага. Кулактыгым жугуп калат сага, деди Куйручук үрккөн аттай кетенчиктеп. Баялы Исакеев күлүмсүрөп Куйручукту колтуктады. Сиз кулак эмессиз, куке жүрүңүз, үйгө кирип сүйлөшөлү. Кулакка тартылып, түрмөгө камалып, сүргүнгө айдалмакчы болгон киши Кыргызстан өкмөт башчысынын сый коногуна айланды. Куйручук менен Баялы узакка сүйлөшүп отурушту. Жарыктык ай жарып суйкайып, терезеден шыкалаганда гана эки киши жатууга камырышты. Жарык дүйнөнүн жарык таң атты. Куйручук менен Баялы жанаша басышып, коорашып, өкмөт үйүнө баратышты. Атактуу адам өкмөт башчынын кеңселеринде отурду. Баялы Исакеев өз колу коюлуп, өкмөт мөөрү басылган актоо кагазын Куйручукка сунду. Актоо кагазында берегидей жазуулар бар эле. Куйручук Өмүрзаков баймынап болгон эмес, бул адам кулакка тартылууга жатпайт.
Ошентип, Куйручук ортодон жулунуп чыга калган советтик айыптан кутулган. Куйручуктун оолуялыгы, киши дилиндеги оюн өңүн карап туруп эле билип коёр сезгичтиги романда бир топ окуялар аркылуу көрсөтүлөт. Бирок анын Нукура тунук эс акылы көрөгөчтүгү Кожомкул менен Бөлтүрүк палбанды күрөштүрүү учурунда чындап көрүнгөн экен. Агездеги эл бийлеринин акылыбы же мөөрө издеген шумпайлардын тапканыбы иши кылып Кочкордо кыргыздын эки балбанын күрөштүрүү демилгеси башталып калат. Кабарды кеч угуп жыйылган жерге эки балбан күрөшкө чыкканда жете келген акылман опурал оюнду токтотот.
Ой эл журт, кагылайын калк, бул опурал тамашаны токтотолу, деди Куйручук төгөрөгүн айланта тиктеп. Эки арстан алышса эки өтөн кан сурайт, эки бүркүт тебишсе эки өтөн көктөн кулайт, эки көкжал кабышса бирин бири чайнап салат. Азыр мынабу дөө балбандарды күрөштүрсөк, бүгүн экөөнүн бирөө өлөт. Аман калганы буту колу сынып, бели мертинип, айыкпас майып болот. Кимиси аман калса да тирүү болуп элде жок, өлүү болуп көрдө жок, макулук болуп калат. Кыргыз эли эки теңдешсиз балбандан ажырайт. Ушундай тамашанын эмне кереги бар эл журт? Элдин күбүр шыбыры токтолуп, эл арасы дымый түштү. Куйручук эми Кожомкул менен Бөлтүрүккө кайрылды. Элге тамаша керек, аз силерге жан керек балбандар. Күрөшпөгүлө, токтогула. Куйручукка каяша кайрыган жан киши болгон жок. Бир саамга жимчирттик өкүм сүрдү. Эми эле бирин бири камандардай качырууга, кара жерге жапырууга даяр турушкан балбандар жоошундап калышты.
Олуя Куйручук чогулган эл алдында балбандарды сыноонун башка түрүн ойлоп табат. Романда улуу инсандын өмүр жолунун урунтуу учурлары толугу менен камтылган. Төрөлгөндөн жарычылыкты таштап кеткенге чейинки узун жана мазмундуу өмүр жолу кенен кесир сыпатталган. Кадырлуу угармандар, сиздер адайы жаңылык берүүбүздөн белгилүү жазуучу Эркалы Өскөналиевдин Кудай сүйгөн Куйручук романы тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Эми уктурууну чет жактагы журтташтардын жашоосу тууралуу маек менен улантсак, АКШнын Нью-Йорк шаарында 5 жылдан бери жашап жаткан Нурсултан Закиржан уулу ал жакта окуусу менен айдоочулук жумушу тууралуу жакында Бишкекке келгенде кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновго айтып берген.
Нурсултан, саламатсыңбы?
Саламатчылык.
Нью-Йорк шаарында иштеп жашап жатыпсың. Америкага кандай барып калдың? Кантип иштеп калдың? Барганда кыйналдыңбы? Азыр кандай жашоо?
Биринчиден саламатсыздарбы, азаттыктын угармандары. Мен 5,5 жыл мурда Америкага сапар тартып, бул жактагы Work and Travel деген программам бар, студенттик ошол менен баргамын. Ал жака барып уже виза бүтүшүнө 1 ай калганда, Америкада ушундай закон бар, сен визаңды бүтөлек мурда эгерде J1 деген виза болсо башкага өзгөрсөң болот. Мен ошон үчүн студенттердин визасы болгон F1 деген визага өзгөрткөм. Азыр 5 жылдан бери ошол жакта студентмин.
Кайсы окуу жайда окуйсуңар?
Азыр мен Campus Education Center дегенде ошол өзүм баягы башында тил боюнча окуп статусту сактап туруш үчүн баягы башым мамлекетте нелегал деп коет го, ошондой болбош үчүн азыр деле статусумду сактап жүрөм.
Бирок ошол тил үйрөндүң э? Биринчи
тил үйрөндүм.
Кандай болду, кыйын болду? Мисалы бул жакта жылдап англис тили курстарына барышат, тил үйрөнө алышпайт, кандай кыйналуу болдубу тилден?
Сөзсүз түрдө мен эмнеге дегенде мектепте дагы университетте дагы англис тил окуганмын.
Анан Америкага жөнөрдөн алдын бир 6 ай окудум. Анан Америкага бардым. Ал жакта барганда уже Америкага түшкөндө эле мен англис тилди унуттум да. Анткени биз бул жакта британиялык тилди үйрөнгөнбүз. Эми англис тилди жакшы сүйлөгөн, мындайча айтканда, мугалимдерден үйрөнгөнбүз да. Анткени биз ошо жазылуу бойдон элечи. Сүйлөшкөнгө бизде эч кандай практика болгон эмес. Барганда бир да даже мен саат суралбай койгом да.
Демек бул жерде жанагы 6 айлык, 2 айлык деген өткөн курсуңдан эч кандай пайдасы тийген жок.
Анын пайдасы тийбеди. Бул жакта
үйрөнүп кеттиң.
Бул жакта барганда мен ошо окууга бардым. Окууда 3 ай, 4 ай окуганда дагы мен уже өзүм ишенбедим да. Мен англисче сүйлөй албасам керек, жылыш болбой жатат депчи. Анан бара-бара американецтер менен иштеп калдым. Баягы папайс деген баягы тоок этин саткан эң чоң бир сетевой
тармак
бар. Ошол жерде иштеп, ошондо баягы
тестатым э?
Афроамериканецтер менен иштедим, баягы ошол жерде төрөлгөн мындайча native speakers деп коет. Мисалы, ошолор менен сүйлөшүп, ошолордон үйрөндүм да. Мен окуу жайдан көп үйрөнбөдүм, бирок практикадан үйрөндүм сүйлөшүп.
Канчада өзүңдү, оюңду билдирип калдың? Кайсыл мезгилде? Биз үчүн кызыкты.
7-8 айда уже. 7-8 айда өзүмдүн оюмду кеңири билдирип, азыр эми өзү айткандай, Нью-Йоркто 5 жылдан бери жашайм. Ал ошолор менен аралашып, кээ бирөөсү айтып калат, эми ар ким ар түрдүү экен да, сен ушул жерде төрөлгөсүңбү деп калат.
Индейцтер
ошо акцентиң деле
чачында ошондой болуп турат экен.
Чачтан деле көп айтышат.
Мамиле кандай? Мисалы азыр негизги иш айдоочулук, э? Кандай айдоочулук ишти тапканда кандай болду? Мисалы ал жерде government же болсо ошол мамлекеттик ишканалар менен катнаш болду да, силердечи, контакт. Ошол жерде кандай бир шекшүү же болсо, мисалы Россияда иштегендерге башкача көз караш менен карашат да, ушул мамлекеттик органдар кандай мамиле болот экен ушундай жөнөкөй адам катары окуубуз келет.
Мен билгенден Америка мына ушундай өлкө, баягы эркиндиктин, эркиндик, эркин мамлекет деп коет го, эркиндикти сүйгөндөрдүн мамлекети деп. Ал жакта сен аксыңбы, карасыңбы, азиатсыңбы, узунсуңбу, кыскасыңбы, баары бирдей мамиле кылат. Эми арасында болот, бирок ошол Нью-Йоркто баягы бүт дүйнөдөн келген 2000 улут жашаган шаар болгондуктан мамиле бирдей. Мисалы, мен Американын жараны менен укугум бирдей ал жерде. Бизге бөлүп карабайт эч качан. Ал жерде айдоочулук күбөлүктү алганда дагы өтө кыйын, англис тилин билбесең. Мен мисалы айдоочулук күбөлүктү алганда 3 жолу жыгылып тесттен 4-жолу өттүм. Мен менен барганда бир американец досум барган. Ал дагы баягы афроамериканец, кара денелүү. Ал деле 2 жолу жыгылып 3-сүндө өттү. Ошону караганда салыштырмалуу караң, экөөбүздүн бир да, экөөбүздүн ал жерде окугубуз. Айдоочудо биз таш кызматында иштедик.
Биздикинде бөлүнө экен жеңил машинадан трак андай мындай деп.
Бөлүнө сөзсүз түрдө.
Мындай коррупцияга жол берүүчү жерлер бар экен. Эч кандай жол жок.
Коррупцияга эч кандай жол жок. Бир гана өзүңдүн күчүң менен. Бул жерге келсем көпчүлүк эле коррупция барбы, тааныш билиш иштейби деген суроолор берип атат да.
Мына 5 жылдан бери эми келдиң, э? Келгенде кайсыл нерсе орой тийди сага? Өзүңдү мурдагы эле жашооңдунчу.
Ушундай эле түшкөндө мен Ошко бардым, Ошто.
Ошкочтун.
Элдердин өзгөрбөгөнү жок, ошол мага орой тийди. Эмне дегенде, кыска жерге барыш керек болуп, маршруткага чыкканда эле уже бир эже урушу баштадым да. Места берейин деп аткам да.
Бергичекте
туруп. Турбайсыңбы? Урушуп сал деген. Отурасың менен карап. Менин болсо карап көрсөм 1-2 жаш эле чоң эже. Кадимкидей мен бергичем, ал деле 10 сом төлөйт, мен деле төлөйм.
Агрессия.
Урушуп ташады, агрессия. Кичине мындай сылык мамиле кылып койгон нерсе шаар өзгөрсө дагы адам өзгөрбөптүр. Адам ошо бойдон. Баягы орой мамиле, уруш, талаш. Бир жерге киргенде дагы очередь. Мен сен атаң менен теңмин, апаң менен теңмин, мен бул жерде иштейм. Баягы бойдон калыптыр, бирок шаарда өзгөрүш бар кичине.
Дагы бир нерсе. Ал жакта динге кандай мамиле кандай экен? Чынында эле мисалы бизде мода дин бар, кожо көрсүн дин бар. Ал жакта кандай экен динге мамиле адамдын? Мисалы, ошол чогуу иштеген, чогуу тамактанып жатып бирге турган достордон, америкалык достордон кандай мисалы?
Мисалы, мен ал жакта еврей досум бар. Христиан досум бар, буддизмден болгон досторум бар. Ал жакта мусулмандарга эң чоң эркиндик ошол жакта.
Да?
Эмнеге дегенде, Америкада мен жалган айтпасам 100-дөн ашуун мечит бар. Биздин үйүбүздүн астында
экилердин шаарда э?
Биздин шаарда, Нью-Йорктун өзүндө. Нью-Йорк эми эң чоң шаар. Ал жерде эркиндик, сен сакалчан жүрөсүңбү, баягындай бизде парз болгон сүннөт кийимдер жүрөбү, эч ким эчтеке дебейт. Сен уронуп жүрөсүңбү, сенин кийимиңе, сакалыңа карама эмне кылбайт.
Бирок ошондосо да мисалы мындай эки жүздүүлүк жок бекен? Мисалы динге каратачы.
Динге карата эки жүздүүлүк бизге караганда аз. Бар бирок. Эмнеге дегенде баягы Афганистандан кийин, тополоңдон кийин элдер уже сакалчан адам көргөндө террорист деп түшүнүп калган, дагы деле бар алар көпчүлүгүндө.
Хиджаб кийгендерди
көргөндө, хиджаб кийгендерди көргөндө чочулап. Бирок мен айтып атпайм, Нью-Йоркто ошол түшүнүк азыраак. Эмне дегенде аралашып жашагандыктан.
Мегаполис деген чоң мегаполис.
Башка штаттарга барсаң уже таң калышат. Мени көргөндө эле уже мындай жаш балдар дагы башкача көрүп, ортодогу штаттардачы чет мамлекеттен келген адамдарды башча көз менен карашат. Бул чын. Чоң шаарларда андай эмес.
Айлык канча эгер сыр болбосо? Мисалы канчага иштесе болот айдоочу, орточо айлоочу, иммигрант же болсо башка жактан барганыбы?
Бизде бул жактан өзгөчөлөнүп, өзүңөр да билсеңиз керек, жумасына төлөйт.
Ооба.
Жумасына бизге общий айга алып караганда 4000 жогору. $4000. Бул эми мен минимум айтып атам, бирок андан да көп табышат. Бирок Америкада доллар тапсаң, доллар менен иштетесиң, ошонусу бар.
Эми KFC-деги бир баскет канча турат ошондо долларга?
10-12 доллар.
Кымбат экен, э? Тамак кымбат экен анда.
Бирок тапканыңа караганда, бул жакта мисалы бир күндө 500 сом тапсаң, 500 сом бир күндүгүңө кеңири жетпейт. Ал жакта бир күндө 100-150 доллар тапсаң, эки жума алып правда кыласың. Ошондо иштеткениң менен тапкан акчаң көп артып калат да.
Эми Америка көпчүлүк жаштардын кыялы да. Америкага барып жашоо, иштөө. Эмне мындай бир кыялыңды ишке ашырдың? Мисалы мурда мектепте окуп жүргөндө, же болбосо да ошто иштеп жүргөнүңдө.
Мен карап көрсөм, мен англис тилин сүйлөйм деп такыр ойлогон эмесмин. Эми мен 20 жашымда ойлондум да Америкага кетүүнүн жолдорун. Бардым, ошол эле англис тилде азыр эркин сүйлөгөнүмө аябай таң калам да. Ошол кыялым орундалды, эч болбосо анан американын билимин алдым, Америкада иштедим, өзүмө керектүү баягы финансовый тарапты толуктадым. Биз деле айылдан келген карапайым үй бүлөдө чоңойгон ата энебиз Америка десе уже Америка бул башка бир
дүйнө катары,
башка бир дүйнө катары эсептеген адамдар. Ошол кыялдарым орундалды. Оюндук нерселерге аябай көп катыштым. Мен футболду жакшы көргөн, баягы шоуларды жакшы көргөн. Ал жерге бар, мисалы Риана деген бар, Eminem деген бар, ошолордун концерттерине кирдим. Американский футбол, баягы жаш көпчүлүк жаштар кызыккан UFC, аларга тынбай барып, Нью-Йоркто бизде көп болот. Мисалы Хабиб менен Барбоза мушташканда ошолорукуна бардым.
Хабибке бардыңар? Мурдагы
чемпиондун бул эле мурдагы.
Кийинкисине барбадымбы?
Кийинкисине барбадым. Ал Лос-Анжелесте болуп калды.
Макгрегор менен. Эми акыркы суроо, кыргыздар көппү сенин төбөлөгүңдө, сен менен чогуу иштешкен? Канчалык мезгилде журташтар жолугуп турасыңар?
Биз Нью-Йоркто көп аралаша бербейбиз анан кыргыздар менен.
Нью-Йорктун динамикасы да башка да.
Нью-Йорктун динамикасы да башка, бир жака
5 мүнөттө бир күн бүтүп калат.
Ошондой, анан биздин топтоло турган жер аз өтө. Мисалы Чикаго болсо, Чикагодо баардыгы кыргыздардын кафесине барат. Анан таксиге чыкса дагы, окуса дагы бири бири менен байланышат да. Бизде шаар чоң болгондуктан мындай топтоло турган жерлерибиз аз. Кыргыз комьюнити деп коет, ал дагы уже жоюлуп кеткендиктен бизде бир 10 чакты бала бар өзүнүн достордон. Ошолор менен эле. Мындай айтып жатканда алар менен Нью-Йоркерсе башкача жашап калат деген өзүмчүл болуп калганбыз.
Рахмат Нурсултан, ийгилик каалаймын. Эми ал жакта дагы чоң билимди да ала кел, тажрыйбаны ала кел. Ушул ишиңе ийгилик. Дайыма кайсыл жерде болбосоң аман жүр, эсен жүр. Бардык журташтарга салам айт. Рахмат.
Рахмат чоң сизге дагы. Убактыдан пайдаланып баарына салам айтам. Чоң рахмат.
Кошмо Штаттардын Нью-Йорк шаарында 5 жылдан бери жашап жаткан Нурсултан Закиржан уулу менен кабарчы Сабыр Абдымомоновдун маегин уктуңуз. Урматтуу арман, Азаттык радиосу чет жактагы журташтар тууралуу маектердин түрмөгүн улантат. Бул маектерди интернеттеги azattik.org сайтынан да таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрдагы кечки берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бирок азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталат.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Тема недели – протесты в Терексае, в Джалабадской области. После столкновения местных жителей со спецназом МВД арестовано 15 человек. Стычка между местными и органами правопорядка произошла на территории золоторудного месторождения. Сейчас добыча на руднике приостановлена на неопределенный срок. Такие истории происходят не впервые в Кыргызстане. В конфликты между инвесторами бывают периодически в разных уголках страны. В взаимоотношениях местных жителей с инвесторами в горнодобывающей отрасли поговорим в студии «Азатыка». В гостях депутат Жогорку Кенеши Эльвира Сурбалдиева, член комитета по экономической и фискальной политике. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
И эксперт по международному развитию, экономист Жолдош Асибалиев. Добрый день.
Добрый день.
Ну, собственно, то, что знаем по СМИ, пишут разные мнения, в том числе официальную позицию руководителей компании, в том числе и Кыргызалтын, в том, что в ситуации виноваты провокаторы из числа местных жителей и местных властей, которые якобы все эти годы ранее незаконно добывали и вывозили сурьму, а когда компания начала работать, они, соответственно, приостановили вывоз руды, и после этого начались акции протестов. Во всяком случае, я сейчас вам говорю позицию Кыргызалтына. Насколько эта информация вот правдоподобна сегодня?
Ну, вообще, вот вчера мы в парламенте обсуждали все это, да, и насколько я поняла уже вот после выводов той дискуссии, которая происходила у нас на палате, да, что там, начиная с властей местного самоуправления, там, местными определенными группировками, да, депутаты местных кенеши замешаны в теневом контроле над тюрьмой и золотосодержащей рудой, да, вот вывоз. То есть там происходит как вот незаконный вывоз, там ведь выдано 158 лицензий, вы знаете об этом? Угу. И из них 158 лицензий выдано, и всего 7-8 компаний сейчас официально работают, то есть остальные пока в таком замороженном состоянии, да. И идет вот такая вот борьба за потоки, я так думаю, это все-таки больше финансовые потоки, да. То есть при всем том, что мне очень жаль, то, что сама вот так ситуация сложилась, я все-таки основной причиной считаю, что именно вот это внутренние эти идут вот такие, ну, теневые, невидимые там общему глазу, наверное, вот такие моменты подводные течения.
Ну вот, кстати, да, в последнее время все чаще и чаще начали говорить, что конфликты с инвесторами происходят по вине политиков или определенных местных каких-то людей. Вот как это можно понять?
Но политики – это не всегда Жогорку Кенеш, правильно? Политики на местах – это местное самоуправление. Политики на местах – это депутаты местных кенешей, да? А зачастую информация, которая идет общая, поступает в народ, то есть там же выкладывают только видео, да, постфактум, драки спецназовцев, да, с местными жителями, да? То есть до этого, получается, избили местного жителя, потом избивает спецназовцев, да, группой людей, да? Как это все подается народу? То есть якобы там вот ущерб экологии идет, да, то есть как вообще договора по экологии составлялись. Очень много вопросов открытых, но по факту я сама политик, да. Я знаю, что в принципе вот зачастую бывает так, что мнение общественности, оно поворачивается, используется. Вот определенные есть люди, вот лидеры на местах. Угу. Они всегда, они так...
У которых есть какие-то интересы.
Opinion makers, да, вот они влияют на эти происходящие вещи, да. И в большей части это финансовые интересы. Угу. За теневые потоки. тем более золотосодержащая, там, руда, сурьма, да, все это же надо упорядочивать. И, видимо, когда пошел процесс с инвесторами, да, ну, в смысле, я про уже говорю про выход, да, то есть пока это все не упорядочится, хаос, он вот этот, я думаю, уже как бы не восстановится.
В парламенте в эти дни предлагают вплоть до радикальных таких методов. Например, депутат Масалиев говорил, что нужно проводить на местах небольшие референдумы. И пусть местное население решает, будут ли там работать инвесторы, будет ли добыча золота или любых других ископаемых. На ваш взгляд, Чолдош, такие вот меры?
Вы знаете, такая инициатива все-таки радикальная. Если сообщество на местах будет решать все вопросы, включая государственные, включая работу бизнеса, тогда страна как таковая пропадет, она исчезнет. Понимаете, вот в этой ситуации надо посмотреть с другой точки зрения. То, что случилось, я думаю, правоохранительные органы разберутся, но проблема лежит в другой плоскости. Вот это не первая такая ситуация, когда местное население конфликтует с инвесторами, с иностранными компаниями или с кыргызскими.
Это постоянно происходит.
Да, понимаете.
Во всех уголках нашей страны.
Проблема в том, что нет прозрачности. Если приходит какой-то инвестор, он должен был все-таки провести такую кампанию, объяснить, где будет золото добываться, тем более сурьма. Сурьма будет использоваться для военной промышленности. И в мире не так много стран, где сурьму выпускают. Это Китай, это Латинская Америка, в Кыргызстане у нас осталось. Сурьма еще у нас есть на Гадамжае. Получается, большие запасы. Получается, как госпожа депутат говорит, что финансовый поток. Да, но, понимаете, любой бизнес должен был объяснить, да, такой-то объем будет, такой-то вред все-таки будет, понимаете. То есть государственная администрация вместе с этой компанией должны были провести такую кампанию, провести даже, например, Кунтора, да, экскурсии. Вот технология предполагает такое-то. Вот, допустим, вредные вещества будут скапливаться в таком-то хвостохранилище. Дальше это будет как-то купировано или рекультивировано. Я не думаю, что вот это на широкой массе все это было сделано. Потом, то, что инвесторы обещают там принять столько-то людей на работу, конечно, все местное население хотело бы работать там. Но откуда возьмутся у нас горные инженеры или технологи на местах? На примере Кунтора они же могли обучение провести и также населению объяснить, что вот мы берем на работу так-то, так-то, так-то. И всегда будет разница между той зарплатой, которую получает местное население, которое было нанято там, и привлеченных специалистов. Вот это потенциально конфликтом все равно приведет, разница в зарплате.
Ну, вы сейчас как раз-таки говорите о том, вот я буквально где-то вот пару недель назад давала интервью китайскому изданию, да, вот о китайских инвесторах, да, и тоже спрашивали о вот этом же, да, почему такие проблемы возникают. Вы правильно отметили, в первую очередь это непрозрачность, нетранспарентность, которая исходит из низкого рейтинга властей. Доверие населения, уровень доверия населения к власти очень низкий. Почему? Потому что, здесь я вас поправлю, не совсем так, как вы говорите, что бизнес должен. Нет, бизнес не должен, инвестор не должен, должно государство. Разъяснительные работы должно проводить государство, соответствующие органы. Там недродобывающими, да, вот кто вот эти лицензии выдает, да, встречаться с местным населением. Потому что инвестор, априори, он когда приходит в страну, он не думает о том, что он приходит с соцпакетом. Нету такого во всем мире. Он думает только о своих инвестициях, выгодно вложить и заработать. Это вот очень просто. Об этом должны переживать власти. Власть – это тоже местное самоуправление, так у них, так как у них границы, и, может быть, уровень авторитета на местах не так высок, как мы же все-таки, у нас как централизовано это все, да, как Бишкектен били кельмейче, тот быть, да, то есть и это должно быть, вот, приходить как раз-таки с центра, с города, да, должны приезжать руководители и проводить разъяснительную работу до. То есть правила игры должны объясняться до, что вот государство хочет отдать. Одну встречу провести, как вот как мы с законами общественные слушания проводим, за, против взвесили и риски взвешиваем. Если там категорически народ против настроен, а мы заключили договор с инвесторами, и потом идет агрессия против там турков, китайцев, то есть мы могли это предусмотреть, это уже ошибка государства. Винить простое население тоже, ну, не совсем корректно сейчас, потому что это же все-таки наши граждане в любом случае.
Я, пожалуй, соглашусь с представителем нашего парламента, потому что, смотрите, надо признаться, в Кыргызстане инвестиционного чуда не будет. инвестиционное улучшение будет, если только, как только что сказали, будет обеспечена имущественная и интеллектуальная сохранность, имущественная и интеллектуальная собственность инвестора и эффективная судебная система. Смотрите, что получилось у нас на юге. Местное население прорвалось на территорию инвестора. Получается, наши законы не защищают собственность и не гарантируют защиту собственности этого инвестора. Первое. Второе. Если даже будет расследование, я сомневаюсь, что там будет
как
справедливое...
Как не гарантирует? Сейчас как раз-таки идет обсуждение, почему частную компанию охраняет милиция и тем более спецназ.
Вчера об этом наши коллеги задавали вопросы, и представители правоохранительных органов не смогли ответить. Во-первых, это же все-таки с бюджета идут зарплаты там, да? Как это будет расходы покрываться? Когда депутаты задавали представителям МВД, он так и не смог ответить. Я вот это хочу сейчас сказать, да. Вчера мы, когда уже вот наши бывшие милиционеры, бывшие сотрудники правоохранительных органов, которые сидят в парламенте, они руководители силовых ведомств, они задавали, говорят, что там делал СОБР, да, вот.
Шумкар.
Да.
Ну, ладно, это другой вопрос. Пусть компетентные органы занимаются этим вопросом. Вопрос в другом. Кыргызалтын рапортует о том, что в Тыряксае практически 95% из местного населения трудоустроено было. В этой фабрике получали заработные платы в среднем по 20 тысяч сомов. Это очень хорошие деньги для регионов.
Вы знаете, я очень сомневаюсь,
вот что 95%. Мы сейчас говорили о том, что все-таки вот инвесторы не могут найти общий язык с местным населением. Угу. Цифры говорят о другом. Население местное трудоустраивается, получает хотя бы среднюю какую-то зарплату.
Да, вы знаете, возможно, это большие деньги на местах, и для Бишкека тоже, если 20 тысяч получает. Вопрос в другом, очень сомневаюсь, что 95% населения трудоспособного, это получается от 18 до практически 62 лет устроено, и насколько население было настолько образовано, чтобы на работу брать. То, что я на самом деле чувствую... Местное население было принято на работу, но насколько квалифицированную работу они выполняют. И опять же, там обязательно должны быть инженеры, там должны быть специалисты, там наверняка есть иностранные специалисты, зарплаты в разы больше. Недовольствие всегда вызывает, когда в одной организации или компании работают люди, у кого-то очень маленькие зарплаты. Угу. Пусть даже по местным меркам 20 тысяч – это большие деньги. Когда они узнают, что горный инженер будет получать там 70 тысяч или там 140 тысяч, всегда будет недовольство, чтобы поднять эту зарплату. Хотя эти
зарплата
люди…
Зарплата зависит от
квалификации и образования.
Квалификация,
да.
Образования каждого сотрудника.
Да.
И она рассчитывается индивидуально.
Это вот одна причина. Вторая причина – вот на примере других добывающих иностранных компаний они стараются какие-то соцпакеты, но… Опять же, я поддерживаю депутата нашего Джоур Кенеша. Инвестор приходит получать прибыль. Но если инвестор государства составляет какие-то социальные вопросы решать, конечно, им не нравится, но они будут делать. Но то, что в нашей стране до сих пор делалось, допустим, фонд развития Иссык-Кульской области, да, опять же, этим фондом управляет либо чиновник, либо человек, близкий к правительству, и эти деньги размываются. Можно было бы принять пример Монголии, когда каждой семье добывающая компания оплачивает определенную сумму. И тогда недовольство, допустим, в Монголии нету таких, чтобы избивали или там на Кумторе отключали электричество, такого нету. То есть адресность вот этой помощи, которую заставляют, допустим, либо там правительство Кыргызстана, либо местное каким-то образом, чтобы инвесторы решали социальные вопросы, хотя они не должны решать. Адресность вот этой помощи или вот накапливается какой-то фонд, чтобы они школу строили, там дороги и так далее. Все же это непрозрачно и получается, сколько у нас фактов коррупции, когда эти дороги достраивать, строятся за меньшую сумму и так далее. То есть вот эта помощь, если они выделяют, она должна быть адресная, более, чтобы доступна каждой семье, а не так, что создается фонд, потом размывается средства, что-то строится, дорого строится или некачественно.
Вопрос, что делать дальше? Как наладить взаимоотношения местного населения с инвесторами? Мы в стране, в частности, и эксперты, и власти проводили очень много конференций на эту тему. Издавали очень много книг о взаимоотношениях местных людей с инвесторами. Помогло ли это и что вообще нужно делать?
Ну, во-первых, то, что сама фабрика, то, что она сейчас заморожена, это, конечно, большой минус. Мы еще не знаем, как, на каких условиях заключались договора. Вот вчера об этом, по-моему, не успели спросить, да? И смотрите, там вот эти все, как их называют, провокации, да, которые вот люди, которые провоцировали, да, недовольствие, там и подстрекатели тоже были, да. Эти люди, они против того, что строилась эта фабрика, потому что будут перекрыты теневые потоки. То есть это, надо же все это легализовать, со строительством фабрики начнется потихоньку легализация, правильно, да, упорядочивание. То есть есть та сила, которая против того, чтобы это все в открытую шло, потому что нелегально, это не платятся налоги, это никакие там отчисления, ничего не идет. Мы в любом случае к этому придем, и надо упорядочивать. И выходить, вот эти серые схемы, они должны уже быть такими открытыми, транспарентными. И населению проводить именно разъяснительные работы в этом порядке. Нравится, не нравится, те разъяснять и пояснять именно вот плюсы, минусы, начиная от пенсии, отчислений, что мы в итоге получаем и кто остается за бортом в случае продолжения вот этих серых схем. А так там суммы и обороты, и, так сказать, ОПГ на этом тоже сидит же. Понимаете, им это выгодно. И это вот люди определенные, кто.
Что сегодня власти и парламент по этому поводу предпринимают?
Ну, парламент еще решил создать комиссию. Вчера была создана, ну, это вот, для меня это вот очередная комиссия, да, из представителей с каждой фракции по 3-4 депутата вошли, да, вот с нашей фракции, по-моему, 4 депутата парламента вошли в эту комиссию, которая будет непосредственно уже выезжать туда на месте, разбираться с ситуацией. Парламентская комиссия, депутатская комиссия будет уже вот этот кейс весь разбирать. Но мнения, которые вчера были озвучены, они все слышали. Вчера очень много депутатов присутствовало на этом заседании, и потому что всех их этот момент волнует, и тем более, что это вот такой очаг дестабилизации, который может сколыхнуть ведь не одну точку, на сколько таких мест, да. И депутаты очень быстро, вот мы создали эту комиссию, и буквально вот она там в самые ближайшие дни выезжает туда на место.
То есть пока этот вопрос решается ситуативно.
Да.
А чтобы решить этот вопрос кардинально по всей стране, что-либо решается, пересмотр каких-то законопроектов, положений?
Ну, у нас народ очень остро реагирует на несправедливость. Вот как раз-таки здесь Чулош Мырза отметил.
Ну, вот, очень хороший пример, например. Но в свое время в Монголии тоже сталкивались с проблемами местных жителей, с инвесторами. Очень много было митингов вплоть до...
С некоторыми месторождениями, говоря о соцпакете, это же не всегда идет именно адресно, да, идет же дороги, садики, школы, ремонты, да. Это вот народ, когда идет такой сход населения, они там, когда обычно обсуждают, они сами говорят, бизге садик сал персин, бизге мектеп сал персин, бизге жолдонду персин, да, вот там три всего направления, там что-то у нас проект по воде не сделан, да, вот четыре направления, вот, пожалуйста, вот в этом инфраструктурные вещи в основном просят сделать. И как бонусные соцпакеты, вот эти компании, они обычно за это и берутся. Насколько мне известно. Вот в таком ракурсе у нас рассматривается это.
Эльвира, вот вы говорите, что в таких вот местах часто замешанные какие-то, скажем, силы, которым выгодна эта дестабилизация, потому что, чтобы шла какая-то теневая...
Торговля.
Да. Депутат Тарабаев предлагает проводить переговоры, чтобы это не привело в дальнейшем к самоуправству.
Вот помните по угольному разрезу Каракече? Там ведь так и было. Там правил криминалитет. До тех пор, пока очень радикально, жестко государство не стало вмешиваться. Правоохранительные органы, силовые органы. Вот сейчас, насколько мне известно, сейчас вот эта ситуация более-менее утрясается. Единственное, с очередями, там вот опять-таки вот этот уже нетранспарентность мешает. А вот, то есть, в плане ОПГ и криминалитета, вот именно силовые органы, они как бы жестко пресекали. Может быть, именно в отношении них?
Есть ли сегодня какой-нибудь, вариант, скажем, да? Вариант, способ...
Да,
все это упорядочить.
Да, знаете, в Кыргызстане практически везде, во всех областях есть золото. Все дело в содержании, все дело, кто готов туда прийти. Местное население против инвесторов, почему против? Потому что если эта иностранная компания, местная компания будет вести свою деятельность, налогов поступлений там будет очень мало. Смотрите, в местный бюджет попадает часть подоходного налога, земельный налог. И сбор за минеральное сырьевые ресурсы, там крохотная, понимаете, роялти, да. Если доля расщепления вот этих именно вот по добывающим, потому что все-таки не приносит вред, будет больше, соответственно, в местном бюджете будет больше денег, и садик не надо просить у кого-то строить. Детсады, они сами могут построить, дороги сами могут построить. Все из-за того, что земельный налог в среднем по Кыргызстану получается с поливной земли с гектара 178 сомов платится. И такие места, как Терекса или Чаткале, там практически выплаты земельного налога крошечные. Подоходный налог, там нету таких госслужащих или учителей, чтобы много получить. Потом от роялти, там тоже получается маленький кусочек. Почему у нас 82% местного самоуправления на субсидиях сидят? Один из вариантов решения вопросов, часть налогов, которая оплачивается этой компанией, если она будет чуть больше оставаться на местном уровне, они смогут решить свои социальные, экономические, другие вопросы. Все дело в изменении закона. Потом, все-таки прозрачность нужна. Правительство сейчас это может сделать. Как компания должна работать, это Джугурки Кенеш, конечно, может какие-то документы, но если будет правительственное постановление, и правительство разработает правила игры, то есть какая информационная компания, что должна знать, каким образом это организовать, в будущем конфликты можно избежать. Вот две вещи, которые обязательно надо делать сейчас.
То есть вы считаете, нужно переделать законы, чтобы местные органы власти были сами заинтересованы в том, чтобы эти рудники работали?
Да, чем дольше будут работать, тем больше они налогов будут оплачивать.
Как вы смотрите на такую идею? И сколько сегодня от больших крупных компаний уходит в центральную казну?
Большая часть, потому что до того, как, кстати, это вот в нашем парламенте, это в моем созыве, был налог с продаж, он сейчас же идет, когда ты его уплачиваешь безналичным, это с какой целью это было принято, да? И почему потом бастовали там эти, ну, формально говорю, бастовали эти дотационные лукметы, потому что когда раньше был налог с продаж, и он оплачивался, там шли львиная доля с бюджета шло на местах, местном самоуправлении получало хорошую сумму от этих всех компаний финансовые, да, вливания. Потом, когда согласно вот новым изменениям налоговый кодекс, да, когда ты проводишь безналичные платежи, с них уже по нулям идет уплата налогов. Да, это стало выгодно компаниям, и эти деньги уходят в республиканский бюджет. А дотационные ЛКМТУ, которые привыкли получать и за счет этих средств какие-то социальные вопросы решать, они сейчас уже их не получают. Но здесь другой момент есть. А ЛКМТУ, которые были дотационными, когда они получали эти деньги, они не пытались из этих дотаций выползти. То есть вот эта вот иждивенческая позиция, она была им удобна. И вот эта вот это у нас такая совковая ментальность, она и осталась. Мамлекет мага, мамлекет там, как вот семечками, помните же? Мамлекет там дейт, мамлекет карыс, да?
Ну как вы считаете, вот эта вот идея поможет, скажем, на местах больше?
Смотрите, я сейчас не могу рассуждать, как я с бизнеса, я не могу рассуждать уже с той позиции, что, понимаете, вот раньше, возможно, было, где-то в голове такие вот у меня мысли были, да, что децентрализация, на местах вот предприятие есть, оно оплачивает все налоги туда. Но у нас идет централизованный бюджет, и все налоги по всей стране получают туда. С одной стороны, там, может быть, как в Америке, да, конфедерация вот эта существует, Соединенные Штаты Америки, да, имеется в виду, каждый штат сам по себе финансово независим, да. Может быть, частично эта идея для Кыргызстана, она бы и пошла бы, но тогда и сыкуль получается от туризма, да, там, Нарын, от там, Тургартуна, что там у нас есть, да, и вот эти по областям вот такое вот расщепление, может быть, в каком-то смысле вот бюджет решил бы, но к этому то государство должно прийти самостоятельно, не под давлением вот этих вот ситуаций, а что вот решить, да, вот так мы будем финансовые вопросы решать. Здесь речь идет о децентрализации бюджета.
Но насколько сегодня власти готовы пойти на этот шаг?
О нет, вы что, правительство на это не пойдет?
Например, сегодня от Кумтора лишь 1% уходит в фонд развития Сыкуля.
Вы знаете, давайте вот с макроэкономической точки зрения рассмотрим. Если 82% айыл аймагы датируемые, то есть бедные, как можно развивать страну? С чего-то надо начинать. Либо поднимать ставки налогов, чтобы достаточно на местах было, но ставки земельного налога, если поднимать, вся республика поднимется.
Конечно,
бизнес. То есть там, где добывающие компании есть, долю расщепления, если увеличить, какой-то мере это решит. Но это когда-то надо решать. Понятно, что сейчас правительство неповоротливое и непрофессиональное, потому что оно за все это время показало, но эти проблемы надо сейчас решать, потому что есть, допустим, в Нарынге есть огромный запас железа. Если туда придет инвестор, то же самое случится. То есть, опять же, правительство должно разработать правила игры. Информационная кампания, как это все должно быть, что, о чем должно население знать, какую роль кто выполняет. И опять же, пока есть представитель парламента, измените закон, чтобы районные и областные администрации занимались делом. Там у них написано компетенция. Компетенция – это способность что-то делать. Еще с государственного бюджета выделяется, с республиканского бюджета выделяются им деньги. Деньги выделяются под функции, но никак не под компетенцию. Они и невозможно вообще, их наказать за это.
Но у них то есть финансовых рычагов сейчас тоже вообще и
практически. Да, но смотрите, есть государство и есть функции, которые она должна выполнять. Тот конфликт, который сейчас возник, он возник, разные версии говорят, но расследование, наверное, покажет. Но, понимаете, нищета и безработица всегда будет приводить к конфликтам. Чтобы это как-то решить, опять же говорю, 82% айлаймагы датируемые. Как можно страну развивать? Все-таки сейчас и правительство, и парламент должны начать думать о том, чтобы доля оставляемых налогов на местах была больше. Невозможно поднять Баткенскую область, пока там как-нибудь... может, и останутся такие районы и села, которые вечно будут датируемы, но надо стараться, чтобы богатых айлукмуту стало больше, а не так, чтобы сравнивать и усреднять, чтобы...
Президентом объявлен год развития регионов. Парламент может ли поднять этот вопрос снова о децентрализации финансовых потоков? Хотя бы какую-то долю?
Ну, вы же понимаете, скажем, что в парламенте 120 депутатов и представителей разных областей, да, и районов. Как раз-таки им-то это выгодно. То есть нам, депутатам, выгодно, чтобы у нас была децентрализация вот бюджета, да, то есть
и чтобы
мы об этом говорим
вас трясли,
в буквальном смысле, что в областях, да, чтобы это вот такая более-менее независимость была, да, вот для развития политического, там, экономического развития это было бы хорошо, но для правительства, чтобы они пошли так, на такой шаг, я даже не знаю, какая там стряска должна быть, я думаю, что они не согласятся.
Местные жители, я понимаю, потому что на их земле добывают золото, и им золото ничего не попадает. Угу. Ну, разве что рабочие места и зарплата в 20 тысяч сомов. Это справедливо?
По идее, сегодня было бы хорошо, у нас и вопрос внутренней миграции решился бы. Потому что весь этот пояс вокруг Бишкека, если бы произошла децентрализация, львиная доля налогов, она бы на местах оприходовалась бы, да? Развивались богатые районы целой области. То есть вот этот отток внутренней миграции, он, и, может быть, даже и в Россию, как таковой, мы бы уменьшили количество уезжающих. Не только в Россию, в другие страны. Ну, трудовая миграция уменьшилась бы. Это очень хороший вопрос для размышления, но вот эта привычка держать бразды правления в одних руках, страх потерять власть, да, она, я думаю, правительство останавливает от вот таких кардинальных шагов. Хотя это был бы такой замечательный шаг в плане демократии.
Это все-таки экономический или все-таки политический?
Для них это политическая точка зрения, это управление. Для них это власть. Держать, как говорится, кнут централизованно в одном месте, управлять. А так, ну вот, конфедерация, ну, Соединенные Штаты Америки. Это прекрасный пример, вот именно в этом смысле. Экономически каждый штат сам по себе существует, да, то есть есть общий президент и на местах вот такие вот экономически независимые мини-государства. Чтобы мы к этому пришли, чтобы все области были такими вот независимыми, это должно быть такое политическое решение, референдум, я не знаю, вот, ну, как бы, да, к этому мы, по идее, мы к этому, чтобы выйти из дотации, должны прийти, потому что по-другому развивать регионы, ну, не получается. За год что у нас получилось? Открылось пару заводов. И то один из заводов открылся благодаря депутату парламента, второй завод там тоже какое-то влиятельное лицо, да, то есть аффилированный с властью.
Вы знаете, я хотел бы добавить, я совершенно с вами согласен, если подойти с точки зрения развития, вообще можно было не концентрироваться там Терексай или там Кумтор и так далее. Вообще в стране должны были быть созданы такие условия, чтобы бизнес мог везде открываться. То есть за все это время ни правительство, никто ни шагу не сделал навстречу тому, чтобы развивать бизнес. Правительство То есть сейчас в срочном порядке надо разрабатывать эти правила, чтобы она была применима для всех.
Спасибо большое. На Затыке говорили о взаимоотношениях местных жителей с инвесторами горнодобывающей отрасли. В гостях были депутат Тюрку Кенеша Эльвира Сурубалдиева и эксперт по международному развитию, экономист Чулдош Асибалиев. Спасибо большое.
Спасибо, до свидания.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю. Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азатык Медиа. В Mail.ru Азатык KG, Одноклассники Азатык. И наш канал на Ютьюбе Азатык. Скачивайте приложение Азатык в App Store и Play.